жесткая линия Путина. Чем больше врагов на Западе, тем больше друзей в Кремле. Когда Путин еще президентствовал свой первый срок, по России ходил анекдот. В экономике развал, Путин в отчаянии, и вдруг в Кремле появляется призрак Сталина. Путин спрашивает его, что делать. Сталин отвечает: расстрелять министров и перекрасить Кремль в голубой цвет. «А почему в голубой?» – спрашивает Путин. «Я знал, что дискуссия будет только по второму вопросу», – отвечает Сталин. Традиции политического анекдота в России весьма широки. Однако сегодня при виде сурового лидера сочинять анекдоты как-то никого не тянет. И шуток о бывшем полковнике КГБ ходит откровенно мало. Гораздо меньше поводов для смеха появляется и у соседей России. Кремль укрепился экономически и твердо решил использовать этот фактор для наращивания внешнеполитических мускулов. Количественную мощь Кремля очень легко посчитать. Россия – крупнейший в мире поставщик нефти и газа на мировой рынок. На этом она зарабатывает 600 миллионов долларов ежедневно. Большая часть этих денег приходит к ней из Европейского Союза, члены которого впадают во все большую энергетическую зависимость от Москвы. Всего с 2000 года, когда Путин пришел к власти, Россия получила в виде доходов от экспорта энергоносителей 750 миллиардов долларов. После президентских выборов в марте следующего года, когда Путин передаст президентский пост преемнику, ему будет чем гордиться. По прогнозам к этому времени, объем российского ВВП вырастет с 250 миллиардов до 1,25 триллиона долларов. Таким образом, получается, что при Путине он увеличился в 5 раз. Хотя в регионах многие все еще живут в нищете, реальные доходы с 2000 года выросли вдвое. Рост российской нефтяной экономики вызвал потребительский бум, а в Москве и других городах формируется средний класс. Перефразируя одного известного политика, можно сказать, что множеству русских никогда еще не было так хорошо. Однако нынешние настроения Москвы определяются нетерпимостью, злопамятством и национализмом. Россия верит, что враждебные внешние силы окружили ее и взяли в осаду. После состоявшегося на прошлой неделе холодного саммита в Самаре, лидеры Европейского Союза сами признают, что отношения сегодня хуже, чем когда-либо за прошедшие годы. Президент Буш открыто говорит о новой холодной войне и заявляет, что при Путине демократия в России улетучивается. Отношения между Лондоном и Москвой и без того непростые недавно подверглись очередному испытанию. Великобритания потребовала выдать ей бывшего сотрудника КГБ, обвиненного в убийстве Александра Литвиненко. На это Кремль отвечает, что Великобритания тоже не хочет выдавать Бориса Березовского, заявлявшего, что он готовит переворот с целью свержения Путина. За последние полтора года российский кнут уже успели почувствовать на себе и Эстония, и Украина, и Литва, и Грузия, и Польша, и даже дружественная Беларусь. Поводом для этого стали самые различные вопросы – от импорта мяса и цен на газ до обвинений в шпионаже. Наиболее наглядно грубость русского медведя была продемонстрирована на примере крошечной Эстонии с населением всего в 1,3 миллиона человек. Эстония обвинила Кремль в том, что после перемещения памятника Красной Армии, поставленного после Второй мировой войны из центра города на военное кладбище, Москва повела против нее кибервойну. В Москве поддерживаемая Кремлем молодежная организация «Наши» осадила эстонское посольство, чем вызвала протесты со стороны ЕС и НАТО. Для Путина в этом, возможно, был и личный аспект. Как-то раз он сказал в одном из интервью, что его отец служил в диверсионной части НКВД и был заброшен в Эстонию, которая тогда находилась в тылу немецких войск. Его отряд выполнил задачу, но местные эстонцы выдали диверсантов. И Путин вспоминал, как его отец, дыша через соломинку, прятался в болоте от солдат, которые искали его по лесу с собаками. Еще большей проблемой может оказаться вопрос статуса Косово. Россия встала стеной против плана предоставления Косово независимости от Сербии, поддержанного США и ЕС. Пострадали отношения с НАТО. Путин заявил, что Россия может отказаться от одного из основных договоров по контролю над вооружениями в Европе. Мало кто ждет, что июньский саммит «Большой восьмерки» в Германии пройдет гладко. Парадоксально, но факт, чем богаче становится Россия, тем более чувствительно она относится к действиям Запада, которые воспринимает как знаки пренебрежения. Аналитик Московского центра Карнеги Маша Липман считает, что антизападная риторика становится главным инструментом кремлевской предвыборной кампании в интересах преемника Путина. И он прекрасно действует. Распространяется образ врага, окружившего Россию. «Россия предстает страной, у которой нет союзников», — говорит она. А теперь это действительно так. У России правда нет союзников. У России отношения налажены только с теми странами, которым некуда пойти, вроде Узбекистана. По ее словам, большая часть вины за нынешний конфликт лежит на Кремле. Однако Запад, считает она, не принял во внимание, насколько сильно униженной чувствовала себя Россия после распада Советского Союза. Теперь, когда Россия стала сильной, она играет на противоречиях внутри ЕС, а также между Европой и США. Запад также сильно недооценил, насколько сложен был тот период психологически для России. Поворотной точкой, по ее мнению, следует считать оранжевую революцию 2004 года на Украине. Экономика России возродилась, и в Москве думали, что бывшие советские сателлиты останутся в сфере ее влияния. Кремль понял свою ошибку, лишь когда ЕС и США поддержали народные восстания в поддержку Виктора Ющенко против промосковского кандидата в президенты Виктора Януковича, обманом победившего на выборах. Именно тогда Кремль начал рассматривать Запад как соперника. России необходимо самоутвердиться, и она с легкостью рвет доверительные связи, поскольку сама никому не доверяет. 47-летний миллиардер и депутат Думы российского парламента Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, служивший в советском посольстве в Лондоне и занимавшийся шпионажем против Великобритании, не согласен ни с тем, что Россия обозлилась, ни с тем, что она со своей авторитарной властью и стремлением укусить Запад скатывается к новой холодной войне. «Когда я думаю о российской политической системе, я сравниваю ее с советской. И могу вам сказать, что был страшным антикоммунистом. Но я люблю свою страну», — заметил он в интервью «Таймс». Так вот, сейчас обе стороны ведут себя друг с другом, словно обиженные дети. Нельзя руководителям ЕС, России и США использовать выражения, которые в последнее время встречаются повсеместно. Бизнес смотрит на это совершенно по-иному. Большинство серьезных компаний со всего мира очень сильно заинтересованы в том, чтобы делать бизнес в России. Для населения страны, которая в большинстве своем в борьбе за власть не участвует, древнее искусство кремлеведения выражается сегодня лишь в гаданиях на тему, кто будет президентом после Путина. Когда Федеральная служба безопасности объявила, что ей удалось сорвать замысел убийства губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, в газетах скептики сразу же начали обсуждать, не начало ли это избирательной кампании от ее имени. Пока что, по сообщениям ФСБ, обвинение предъявлено двум мужчинам, имена которых не называются, однако говорится, что недавно они приняли ислам. У людей, еще живо воспоминающих теракты, в которых были замешаны чеченские мятежники, это должно вызвать очень активную реакцию. Матвиенко, 58 лет. Она верная соратница президента и самая известная в России женщина в политике. Есть даже такая версия, что она пробудет президентом один срок, чтобы дать возможность Путину вернуться на этот пост в 2012 году, когда Россия, во главе которой в течение 4 лет будет стоять женщина, за счет этого приобретет более современный имидж за рубежом. А даже если Путин поддержит кого-то другого, в любом случае это будет его земляк, выходец из Санкт-Петербурга. В частности, в феврале Сергей Иванов стал одним из 2 первых заместителей премьер-министра России. И тут же на государственном телевидении ему стали оказывать такое же повышенное внимание, как и другому главному кандидату в приемнике – Дмитрию Медведеву. Иванова раньше, как и Путин, служившего в КГБ, считают кандидатом от ястребов. Медведев моложе, ему всего 41 год, он бывший юрист и ученый, и если он станет лидером России, то будет самым молодым из них за последние почти 100 лет. Они оба из Петербурга. Оттуда же и темная лошадка, 52-летний Сергей Нарышкин, недавно повышенный с должности руководителя аппарата правительства до заместителя премьер-министра. Говорят, что и он раньше работал в КГБ и в 90-х годах работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. Его фамилия вызывает в России ассоциации с аристократией царских времен. Путину повезло в том, что срок его президентства совпал с получением страной огромных доходов от повышения цен на нефть. Если в 1999 году она стоила всего $18 за баррель, то сейчас стоит целых $72. Кристофер Уифер, начальник стратегической службы Московского Альфа-банка, считает, что главными проблемами, которые придется решать преемнику Путина, станут сокращение численности населения и повышение ожиданий общества. По прогнозам, численность работающего населения России в течение 7 лет может упасть на 10 миллионов человек. И это будет серьезным ударом по экономике. По словам Уифера, также опасно то, что сохраняется большой разрыв между богатством и бедностью. Самые богатые люди в стране зарабатывают в 13 раз больше самых бедных. По данным экспертов Всемирного банка, к нестабильности в обществе приводит разрыв в 10 раз. Пока что у всех денежная база растет за счет нефтяных потоков, но в будущем она не будет повышаться с той же скоростью. Если ожидания людей не оправдаются, это может стать источником социальной напряженности. По словам Липман, именно нефтедоллары, пока денег хватает на всех, отвлекли общественность от политики и вопроса, кто станет преемником. Будущее зависит не только от конкретных личностей, сколько от того, как долго еще будет хватать денег, чтобы российский народ был доволен. А элиты не рисковали идти на действительно жестокие столкновения, считает она. Сегодня это очень важный фактор предотвращения дальнейшего сползания страны к авторитаризму. На кого ставить? Сергей Иванов, 54 года. Бывший разведчик, служил в ФСБ. Был министром обороны, в настоящее время первый заместитель премьер-министра. Кандидат от Старой гвардии. Шансы 8 к 10. Дмитрий Медведев, 41 год, юрист. В 2005 году, когда Путин создал пост первого заместителя премьер-министра и назначил на него Медведева, считался официально признанным наследником его власти. В настоящее время отстает от Иванова. Шансы 7 к 10. Сергей Нарышкин, 52 года. Занимая посты заместителя премьер-министра и руководителя аппарата правительства, контролирует основные направления его деятельности. Шансы 5 к 10. Валентина Матвиенко, 58 лет, губернатор Санкт-Петербурга. Отличается оригинальным политическим стилем, самая влиятельная женщина-политик России. Считается, что может сыграть для Путина роль ширмы, с тем, чтобы в 2012 году он мог вернуться в президенты. Шансы 4 к 10. Владимир Якунин, 58 лет, президент компании «Российские железные дороги». Возглавляет поддерживаемый Кремлем Фонд возрождения национальной славы. Шансы 4 к 10. Владимир Путин, 54 года. Постоянно говорит, что уважает Конституцию и потому на третий срок не пойдет. Шансы 2 к 10. «Никогда еще не было так хорошо», – широко известная в Великобритании цитата из выступления премьер-министра Гарольда Макмиллана перед членами консервативной партии 20 июля 1957 года. «Давайте говорить откровенно. Большинству нашего народа никогда еще не было так хорошо, как сегодня. Посмотрите на любое место в стране, посмотрите на промышленные города, на село, и вы увидите везде такой уровень благосостояния, какого не знали ни мы в своей жизни, ни наша страна за всю свою историю».